Евгения. Сегодня утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Ну, а что касается погоды, то я знакомлю вас с прогнозами синоптиков. Вот ехал я недавно как раз на работу, и начался долгожданный для москвичей снегопад. Ну, может быть, это, правда, такое кратковременное явление, потому что синоптики сегодня в Москве осадков не прогнозируют. Минус 6,8 температура, 754 миллиметра ртутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 92%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Вот таков прогноз. И про осадки ничего. А в Санкт-Петербурге ожидаются осадки постоянно, но они то в виде снега, то в виде дождя. Ну, понятно, снег в ночное время, когда температура будет ниже 0, минус 1,3, ну, а днем, поскольку минус 1, плюс 1, то вот снег и превращается в дождь, и так будет аж до конца недели, согласно прогнозам синоптиков. Ну а теперь мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа общения, много всяких разных тем, но вот этот час начнем мы с рассказа о визите Джорджа Буша на Ближний Восток. Побываем и в художественной выставке в Санкт-Петербурге, и в Литве, где впервые за 10 лет зафиксирован рост рождаемости. Ну и много будет других тем, естественно, о выборах в США тоже будем говорить. И вообще эту тему сегодня мы сделали, так сказать, темой для обсуждения, потому что именно с ней связан наш вопрос к вам. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом США? Отвечайте нам посредством пейджинговой связи, телефон в Москве 96143, или смс-сообщение с мобильных телефонов отправляйте на номер +7 903 743 28 01. Ну и подписывайтесь в конце ваших сообщений, а ближе к концу программы я буду их читать. Ну а начнем мы с ближневосточной темы. Большое масштабное турне начал в среду президент США Джордж Буш. Он посетит в течение 8 дней много стран, но вот начал он с первой своей поездки в Израиль. Об этом рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Во время 3-часовой беседы с Ольмертом Буш призвал Израиль демонтировать еврейские поселения на оспариваемых палестинцами территориях, а палестинцев призвал прекратить террористические нападения на израильтян и не предоставлять свои территории террористам. Как отмечают американские обозреватели, Буш не оставляет надежды увидеть новосозданное палестинское государство еще до конца своего президентского срока. Но такая перспектива, по мнению американских наблюдателей, сомнительна, поскольку половина палестинской территории контролируется террористической организацией «Хамас». В то же время все участники переговоров, Буш, Ольмерт и Аббас, понимают, что в случае провала новой мирной инициативы к власти и в Палестине, и в Израиле могут прийти радикально настроенные группы. Во время совместной с Ольмертом пресс-конференции Буш заявил, что не питает иллюзий и что работа по достижению мира на Ближнем Востоке предстоит тяжелая. Буш также сказал, что на американо-израильских переговорах обсуждались вопросы о стремлении Ирана создать ядерное оружие и об иранских провокациях в Ормузском проливе. Президент Буш заявил, что не исключены любые меры по обеспечению безопасности и что иранские действия могут повлечь за собой самые серьезные последствия. Премьер Израиля заявил, что воодушевлен твердой позицией президента Соединенных Штатов в отношении угрозы, исходящей от Ирана. Разъяснение американской позиции в отношении Ирана – одна из главных задач нынешней поездки Буша по странам Ближнего Востока. Сегодня во время американо-палестинской встречи ожидается, что одним из основных будет вопрос об израильских поселениях на спорных территориях. Будучи в Израиле, Буш несколько раз подчеркнул, что Американо-Израильский союз помогает обеспечить безопасность Израиля как еврейского государства. Палестинцы принципиально против термина «еврейское государство», поскольку этот термин, по их мнению, подразумевает отказ палестинским беженцам в праве на возвращение.
Ян Рунов рассказал о начале турне Джорджа Буша по Ближнему Востоку и его встрече с Эхудом Ольмертом в Израиле. Ну а Посвящают ли этой теме свои площади российские газеты? Этот вопрос я адресую к Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну что же, пишут российские СМИ на этот счет?
Пишут, пишут. Я вообще хочу отметить, что достаточно широко представлена внешнеполитическая тематика на страницах газет. Ну вот, в частности, газета «Известия» отмечает, что впервые за 7 лет своего правления прибыл с визитом в Израиль президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш. Главная цель – приблизить израильтян и палестинцев к подписанию мирного соглашения. Вот только, как полагают «Известия», не все эксперты настроены столь оптимистично, как американский президент. Эта тема также освещается российской газетой. Большинство израильских обозревателей, пишет издание, полагают, что ускорение израильско-палестинским переговорам уже было задано в Анаполисе. Более того, именно там был принят проект окончательного урегулирования в духе дорожной карты. Нынешние переговоры в Иерусалиме в основном будут касаться иранской угрозы. Израильские и палестинские обозреватели полагают, что нынешние турне Буша по ряду арабских государств следует рассматривать как демонстрацию американской поддержки так называемых дружественных арабских суннитских режимов, опасающихся возрастающего в регионе влияния Тегерана. Продолжаем внешнеполитическую тему. Это ситуация в Грузии. Она интересует многих комментаторов. Центр избирком Грузии практически завершил подсчет голосов на прошедших 5 января президентских выборах. Если верить официальным данным, второго тура не будет. Михаил Саакашвили получил более 52%, а значит, переизбрался на новый срок. Но, как пишут «Известия», в том-то и проблема, что официальным цифрам в Грузии верят далеко не все. Лидеры оппозиции убеждены, власти прибегли к массовым фальсификациям. Они угрожают вывести на улицы сотни тысяч человек. «Известия» размышляют над вопросом, ждет ли Грузию новая революция роз. А московский «Комсомолец» публикует материал Михаила Ростовского. Озаглавлен он «И не друг, и не враг». А как? Недовольная Саакашвили часть грузинского населения так и не смогла преподнести Кремлю подарок на предстоящий Старый Новый год. Республиканский центр избирком официально провозгласил неистового Мишу избранным президентом страны. Оппозиция, правда, назвала эти результаты жульничеством, но с вероятностью в 70% сейчас сместить Саакашвили у нее не получится. Другое дело, что в долгосрочном плане внутриполитические позиции грузинского президента, скорее всего, будут ослабевать. И это чревато новым обострением отношений с Россией, полагает Михаил Ростовский. Ну и еще одна тема, которую я упомяну, это Украина, но рассказать о ней поподробнее я уже, по-моему, не успею сейчас.
Ну, слава богу, это не единственный ваш выход в прямой эфир в этой программе, так что спасибо вам сейчас, Валерия, а ждем мы вас примерно через полчаса тогда, может быть, и до Украины дойдет речь. Итак, Валерия Шабаева познакомила нас с некоторыми интересными публикациями в российском средствах массовой информации. Ну, а поскольку в Москве сейчас 19:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийск остаются без электричества из-за аварии на дизельной электростанции. В Казани завершен разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек, двое ранены. По некоторым данным, 3 человека пропали без вести. В Грозном в ходе спецоперации уничтожен боевик, причастный к убийству двоих милиционеров 2 недели назад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Должен вам сообщить, что в 10:07 сегодня по московскому времени вы можете прослушать программу «Грани времени» в повторе. Остановит ли запрет на въезд в Европу дальнейшие антизападные выступления активистов молодежного движения «Наши»? Вот такую тему ведущий программы Владимир Карамурза будет обсуждать с Борисом Якименко, руководителем православного корпуса движения «Наши». Ну и в ближайшие ближайшее время, минут через 10, в нашем эфире как раз отрывочек из этой программы вы тоже сможете услышать. Ну а полностью программу в 10.07 по московскому времени. Ну а сейчас мы обратимся к новостям спорта. Что интересного в спортивном мире происходило вчера, происходит сегодня. Ну, что касается вчерашних событий, то вот отметим, в Санкт-Петербурге проходит 20-й международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Это турнир футбольный, возраст участников до 18 лет. Завершились там групповые состязания вчера. В группе А сборная России заняла первое место, набрав 7 очков после ничьей с командой Финляндии 1-1. Беларусь выиграла у Словакии 2-0 и стала второй с 6 очками. В группе Б с одинаковым счетом 3-1 Бельгия выиграла у Польши, Украина у Турции. Бельгийские футболисты здесь первое место заняли, у них 6 очков. Украинцы и поляки набрали по 4, но вот по дополнительным показателям сборная Украины заняла второе место. И таким образом полуфинальные пары выглядят так. Россия сыграет с Украиной, а Бельгия с Белоруссией. И начался вчера в Рупольдинге, это Германия, 5-й этап Кубка мира по биатлону. Открылся он женской эстафетной гонкой 4 по 6 километров. Ну вот, в очередной уже раз три сильнейшие сборные мира, Германия, Норвегия и Россия, задавали тон в этой гонке. Но вот в такой, кстати, последовательности они и финишировали. Германия, Норвегия, Россия. Ну вот что интересно, что немки аж 3 штрафных круга совершили, что вообще достаточно редко для эстафеты вообще показатель, но особенно для такой команды. А норвежки ни одного круга не сделали, тем не менее оказались вторыми, отстав от немок на 24 секунды. У сборной России один штрафной круг и отставание 1 минуту 16 секунд. Ну, вот это что касается вчерашних сообщений. Да, еще отметим футбольную тему. Международную. Это первый матч в полуфинальной паре Кубка Английской Лиги был сыгран между двумя лондонскими клубами, Арсеналом и Тоттенхэмом. На поле Арсенала проходила эта игра, и завершилась она в ничью 1-1, причем Арсеналу даже пришлось отыгрываться по ходу, что он, как вы понимаете, и сделал. Ну, а здесь еще все впереди, поскольку ответный матч в этой паре будет 23 января. Напомню, что в другой полуфинальной паре Кубка Лиги встречаются Челси и Эвертон. Там Челси выиграл первый матч 2-1. Ну вот, а что касается сегодняшних событий, они проистекают в Австралии, Новой Зеландии. Там теннисные турниры, поскольку там уже разгар дня. Вот играются матчи вовсю. Вот в Хобарте, это Австралия, уже сыгран первый полуфинал. Женский там турнир проходит. Елене Данилиду, гречанка, выиграла у итальянки Флавии Пинетты 6-4, 6-3. Ну а на турнире в Окленде, это Новая Зеландия, два мужских четверть финала состоялись. Испанец Хуан Карлос Феррера нанес поражение чилийцу Николасу Массу. И два немца встречались друг с другом. Филипп Кальшрайбер выиграл у Флориана Майера. Ну вот, таковы новости спорта. К разговору о спорте мы вернемся через час. Теперь же мы от спорта вновь перейдем к политике. В нашей программе они соседствуют и периодически сменяют друг друга. Возможны тактические и стратегические изменения в политике Союза правых сил. Вот такова тема очередной нашей рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте «Избранное» обращение заместителя председателя политсовета СПС Леонида Гозмана, которое называется «Они не более чем неприятный эксцесс». Обращение адресовано к членам партии, и в нем Гозман предлагает начать дискуссию о тактических и стратегических изменениях, которые должны произойти в партии после удручающего результата на последних выборах в Госдуму. Как известно, руководство СПС готовит новый документ, который заложит основы партийного курса в ближайшие годы. Обращение Гозмана выдержано в довольно патетическом стиле. Вот как он определяет главную задачу, стоящую перед Россией и перед его коллегами по партии.
Возвращение России на нормальный путь и выживание нашей партии, что важно потому, что повышает шанс на восстановление демократии в стране.
Из этой задачи вытекают цели, которые определены довольно туманно, но очень эмоционально.
Во-первых, надо преодолеть апатию и депрессию у сторонников демократического пути развития России. Сегодня очень многие думают об эмиграции, а еще большее число просто не верят ни во что и не собираются больше ни в чем участвовать. Надо признать, что наши противники смогли не только фальсифицировать кампанию и сами выборы, но и убедить значительную часть общества, что Россия обречена на авторитаризм.
Эту общественную апатию многие считают главным итогом последних лет политической жизни России, говорит известный писатель, сетевой журналист, главный редактор сайта «Полит.ру» Андрей Левкин.
Выборов не было. Я не хочу говорить на тему фальсификации чего-то еще, но когда уже к вечеру понедельника, который следовал за воскресеньем, днем выборов, фактически никаких рассуждений на эту тему не происходит, это значит, что события не было. Это никакое недомысливание, мы не являемся какими-то вот критиками режима, там, государства, мы его рассматриваем просто как погоду, в относительно которой надо вот... Ну, погода такая, что полное затишье, и ничего, в общем, не было на самом-то деле.
Но вернемся к обращению Леонида Гозмана, опубликованному на сайте «Избранное». После этой, я бы сказал, социопсихологической цели Союза правых сил формируется другая, еще более глобальная.
Главным считаю сохранение либерального слоя российского общества. Под сохранением имею в виду не столько физическую безопасность, до этих угроз, надеюсь, не дойдет, сколько сохранение этого слоя в активной позиции, традиционно характерной для русской интеллигенции, сохранение стремления влиять на ситуацию, веры в конечную победу и так далее.
Если же вернуться к, собственно, политике, то вот чем, по мнению Леонида Гозмана, следует заняться.
Обеспечение готовности к возвращению на демократический путь. В момент, когда демократия вновь окажется востребованной, в стране должно быть достаточное число ответственных граждан и демократически функционирующих организаций, способных эффективно использовать новые возможности.
После этих деклараций общего содержания начинается прагматика. Один из руководителей СПС выделяет 7 основных направлений будущей работы партии. Вот одно из самых любопытных.
Обеспечение постоянных коммуникаций внутри либерального слоя общества. Это необходимо потому, что сегодня многие демократически настроенные граждане, особенно в провинции, чувствуют себя крайне одинокими и даже изгоями. Их взгляды и ценности, а значит, и они сами объявлены маргинальными, не имеющими в стране ни настоящего, ни будущего. Их контакты между собой позволят им преодолевать это навязываемое им ощущение, сохранять оптимизм, жить более полной жизнью.
Если говорить о стилистике, то это стилистика побежденных. Точно так же в 20-х годах прошлого века те из интеллигентов, кто принял революцию и даже участвовал в ней, отвечал на вызов иного времени, эпохи сворачивания НЭПа и относительных свобод. Так считает и историк культуры, преподаватель Смольного института в Санкт-Петербурге Илья Калинин.
В наше время мне все больше напоминает эпоху НЭПа, сочетавший частную собственность и рыночные отношения с партийным контролем над политической, идеологической и интеллектуальной сферами. Правда, тогда стремление к контролю за происходящим сопровождалось отчетливым государственным заказом. Собственно, тогда это четко сформулированное, причем сформулированное в результате острой внутрипартийной дискуссии программы действий, было больше, чем контроля над реализацией этого заказа. Парадоксальная же нынешняя ситуация, интеллектуальной жизни в частности, в том, что контроль есть, а самого заказа нет, несмотря даже на то, что есть большое количество желающих его исполнить.
Не исключено, что в отличие от 20-х годов прошлого века, ситуация все-таки будет развиваться в более благоприятном для российского общества направлении. По крайней мере, один из руководителей СПС, Леонид Гозман, не теряет надежды.
Все изложенные здесь предложения предполагают определенный сдвиг с собственно политической на гражданско-просветительскую работу и, главное, ориентируются на игру в долгую. Мы добились очень многого в ходе революции начала 90-х, но многовековые антидемократические традиции, к сожалению, устояли. Значит, надо переходить к длительной осаде.
Обращение Леонида Гозмана к членам Союза правых сил, размещенное на сайте «Избранное». Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Ну а теперь, как и обещалось ранее, фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Остановит ли запрет на въезд в Европу дальнейшее антизападное выступление активистов молодежного движения «Наши»? Эту тему Владимир Карамурза обсуждал с Борисом Якименко, руководителем православного корпуса «Наших».
Каковы были главные цели сегодняшней акции? Главная цель сегодняшней акции была выступить с протестом против того, что одну из девушек движения, которая просто попыталась съездить в Евросоюз на отдых, которая не участвовала ни в каких акциях, посвященных бронзовому солдату, ей не дали въездную визу просто на том основании, что она член движения «Наш». То есть, иными словами, как бы эта территория запретная стремительно расширяется, то есть фактически все члены движения «Наш», а их около или даже больше 100 тысяч человек теперь окажутся, очевидно, в этом стоп-листе. Дальше пойдут те, кто, так сказать, дружит с движением «Наши» и так далее. То есть вообще в этом отношении, мне кажется, что Эстония, вошедшая в Евросоюз совсем недавно, открывает новую страницу в его истории.
А каковы судьбы вот тех ваших активистов, которые реально вот участвовали как раз в акциях протеста в самом Таллине?
Они выдворялись с территории Эстонии. При этом парадокс состоит в том, что в Москве, в посольстве Эстонии, им давали въездную визу, а потом их либо снимали с поезда на границе, невзирая на то, что у них была въездная виза, либо их арестовывали непосредственно у памятника бронзовому солдату, вернее, на месте памятника бронзовому солдату, и депортировали.
Илья Яшин, лидер молодежного крыла партии «Яблоко», сторонник цивилизованных форм протеста.
У меня тоже были претензии к эстонским властям. Я тоже возмущался переносом бронзового солдата и высказывал свою критику публично. Но у меня нет проблем с съездом в Европу и в Эстонию, потому что, наверное, я не забрасывал посольство Эстонии экскрементами, потому что я не устраивал травлю посла. Если наши хотят ездить в Европу, им нужно научиться вести себя прилично, потому что из желания европейцев и эстонцев в том числе ограничивать себя от людей, которые позволяют себе такие хулиганские и на самом деле просто экстремистские выходки, вполне естественно. Я думаю, что у наших могут быть очень серьезные проблемы с поездками в Великобританию, потому что все мы знаем, какую травлю нашисты устраивают британскому послу Энтони Брентону. И я предполагаю, что обнародование планов поездки в Кембридж – это своего рода провокация со стороны наших для того, чтобы сделать себе очки на возможном запрете на въезд активистов на территорию Великобритании. Вполне естественно.
Владимир Буковский, незарегистрированный кандидат в президенты России, советский правозащитник, выпускник Кембриджского университета, не верит в скорый приезд комиссаров движения «Наши» в Кембридж.
Я не знаю, станут ли они нормальными людьми, это трудно сказать, я их никого лично не знаю. Но что западное правительство вполне вправе по международным законам и договоренностям этим людям не давать визы, но это абсолютно так. Есть Венские конвенции о обращении с дипломатами. И нарушители этих Венских конвенций, они как бы являются нарушителями международного соглашения, международных договоров. И, соответственно, оказываются вне закона. Так что вполне вправе. Я удивляюсь вообще, как пускают этих людей, особенно кремлевских, после всего того, что они устраивают в мире и с убийствами, и с преследованием дипломатов. Самое время им прекратить давать визы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Полностью ее вы можете услышать сегодня в 10.07 на волнах Радио Свобода. А в 14.07 в эфир выйдет «Европейский час». Вот некоторые темы рассказывают голландцы, прошедшие сталинский ГУЛАГ. Актуальный анархист, бакунинский альманах, выпущен в Германии. Нищета русского языка за рубежом, размышляет историк моды и стиля парижанин Александр Васильев. Но много будет и других тем. Это в 14.07 по московскому времени, сейчас же в Москве 7.30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийск в течение суток остаются без электричества. Из-за аварии на дизельной электростанции в среду утром было прервано электроснабжение более 100 частных домов, медпункта и здания местной администрации. В Казани спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек, 2 ранены. По некоторым данным, 3 человека пропали без вести. В Грозном в ходе спецоперации в среду вечером уничтожен боевик, причастный к убийству 2 милиционеров 2 недели назад. В Свердловской области солдат-срочников под пытками заставляли подписать документы о переводе на контрактную службу, заявляют правозащитники. Военные эту информацию опровергают. Прокуратура Назранием потребовала признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Сопредседатель «Голоса» Элла Кисаева считает, что требование прокуратуры вызвано тем, что организация ведет независимое расследование терактов в Бесланской школе. Центр избирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. По мнению председателя ЦИК, это решение не повлияет на общий итог голосования. В Ираке в ходе операции американских и иракских войск против боевиков Аль-Каиды убито 9 военнослужащих США. Еще 6 ранены. В боях уничтожено не менее 20 повстанцев, 32 взяты в плен. С начала войны в Ираке в 2003 году, по данным ООН, погибли более 150 тысяч человек. Президент США Джордж Буш провел в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. Обсуждались пути урегулирования палестино-израильского конфликта. Это был краткий обзор новостей.
Ну а что касается погоды, то вот можно хоть отчасти обрадовать тех, кто уже соскучился по снегу, был вынужден без снега встречать Новый год. Но вот, по крайней мере, сегодня на западе европейской части территории России ожидаются снегопады вот в различных городах, в Ярославле, в Пскове, в Петрозаводске. Синоптики пророчат снег. В Москве нет, в Москве, говорят, все будет без осадков, хотя утром кое-какой снег шел, как раз когда я ехал на работу. Но вообще синоптики говорят, что будет без осадков, минус 6-8. А вот в Санкт-Петербурге осадки обещаются, прогнозируются, так сказать, постоянно, но это будет то снег, то дождь. Снег, естественно, ночью, когда холоднее, 0-2. И вечером будет минус 1, минус 3, а вот днем минус 1, плюс 1, там, понятно, роль снега будет выполнять дождь. Ну вот таковы прогнозы. Вот, в Калининграде тоже дождь в самой западной точке России. Но все-таки хоть в некоторых городах ожидается снег, и думаю, это уже многих порадует. Итак, мы продолжаем программу, утренний выпуск программы «Время свободы». Говорил я вам о том, что выборы в США станут одной из наших главных тем, ну, предстоящие, естественно. Так вот, сейчас поговорим как раз о них. В американском штате Нью-Гемпшир завершились первые, ну, если не считать партийных конференций в Айове, праймерис, то есть первичные выборы кандидатов в президенты от партий. У демократов на них победу одержала Хиллари Клинтон, у республиканцев Джон Маккейн. Российские эксперты считают, что борьба на выборах президента США в этот раз будет более напряженной, чем 4 года назад. По мнению Александра Бессмертных, президента Внешнеполитической ассоциации России и бывшего министра иностранных дел СССР, возрос и интерес к выборам среди россиян. Побеседовал с Александром Бессмертных наш коллега Марк Крутов.
Для меня это весьма любопытные результаты. Праймерис, которые прошли в Нью-Гемпшир, они в чем-то даже неожиданны, потому что в обеих партиях изменились призеры. Если сравнить результаты праймерис в Айове и в Нью-Гемпшире, то они разные. Ничего так, с другой стороны, необычного нет, поскольку все это отражает то настроение, которое существует в Штатах и в самой стране. То есть существует довольно серьезный раскол во мнениях не только внутри партии, но и вообще в нации в целом. И это отражается на праймерис в Штатах. Я думаю, что мы еще будем видеть другие сюрпризы впереди. Главный вопрос – это все-таки то, что две партии представили довольно любопытный набор своих кандидатов. И, в частности, демократы предложили, я бы сказал, новый тип лидеров – женщину и темнокожего. Это яркий ход со стороны демократов, но не знаю, готова ли к нему в основном консервативная Америка. Готова ли к этому? Посмотрим. Чтобы принять такой вот выбор, берем демократов, да, то американцы должны будут испытывать очень глубокое недовольство тем, что происходит сегодня во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, может быть, даже какое-то отвращение к этому. Тогда можно пойти на такой вариант, либо женщина, либо темнокожий будущий президент. Республиканцы, они предложили такой более стандартный набор будущих кандидатов. Это и губернаторы, и известные политики. Но их слабость, на мой взгляд, в том, что, в общем, отсутствуют личности такие яркие, что ли. Хотя это стандартный тип лидеров, как бы компенсирует вот это отсутствие яркости.
Можно ли сказать, что в этот раз интерес в России к выборам президента США претерпит какие-то изменения? Я имею в виду, сам институт президента США, отношение к нему в России изменилось ли как-то за время пребывания у власти Джорджа Буша?
Я думаю, что это именно так. Вообще интерес к американским выборам на этот раз, мне кажется, возрос весьма серьезно. Это связано и с президентством Буша, очень противоречивым, очень для русского гражданина немного странным, потому что такие качания в отношениях. Это вызвано и тем, что в этом же году наши собственные президентские выборы в стране. Поэтому, вот, судя по всем моим контактам, звонкам, которые получаю, интерес к выборам значительно возрос у нас в стране. С большим любопытством следят за не только за результатами праймари, скажем, да, но и за тем, каким образом вообще выстраивается сама система выбора лидера страны. Поэтому мы, я уверен, будем и дальше наблюдать растущую заинтересованность в том, как пойдут эти дела в Америке. Потому что все понимают, что с Америкой, конечно, прежде всего нам и в будущем предстоит иметь дело.
Так считает президент Внешнеполитической ассоциации России Александр Бессмертных, с которым беседовал Марк Крутов. А вот сейчас мы узнаем, интересно ли жителям Екатеринбурга, кто станет следующим президентом США.
Я думаю, что Клинтон станет, Хиллари. Народ больше не склоняется, чтобы Буш ушел. Потому что старший Буш в Ирак лез, сейчас в матч залез. Пытается навязать свою миру, свою политику. Но мне это зачем? Пусть занимается своими внутренними делами. И к нам не лезут, и вообще никому не лезут.
Так я же не в США живу, а в России. Когда вот будет российский президент, это интересно. А в США-то что там интересно-то? Взаимоотношения все-таки зависят от нашего президента, от русского.
Да мне не интересно, их там, по-моему, человек 16. Ну, если умный человек, тогда будет по-умному действовать. А если глупый, то значит все так и будет, как было.
Ничего изменить мы не можем, поэтому что интересоваться, нервы себе трепать вообще. Живем по инерции, как будет, так будет. Как за нас решат, так и живем.
Небольшой интерес пока что. Доллар падает, так что нам нечего от него ждать.
Не очень. Те, кто рвутся к власти, сразу же гнилые люди. Самодостаточный человек, чистый, он не будет к власти рваться. Но я не хочу, чтобы женщина у меня была. Именно Хиллари. Потому что муж у нее что-то там как-то засветился нехорошо.
Неинтересно. А в любом случае не изменится структура власти?
Не очень. Потому что я не собираюсь в ближайшее время туда ехать. На мой взгляд, взаимоотношения с Россией не зависят от того, кто будет президентом США. Эти отношения давно сложились уже. Мне кажется, ничего не изменится.
Нисколько неинтересно. Мне бы хотелось, что США не так откровенно диктовал свои условия всем. Так не может быть просто-напросто. До поры до времени.
Ну, важно, конечно. Однозначно важно для такой большой страны. И для России, и для Америки. Чтобы отношения были между странами нормальные. Все-таки две супердержавы.
Россия, да, США нет. Но я думаю, что у России достаточно сильная позиция на международной политической арене. И поэтому принципиально повлиять выборы президента США не могут.
Интересно. Америка – это ведь такая страна очень большая. От нее в мире очень много что зависит. И от этого, конечно, наверняка зависит отношение с Россией в том числе. На самом деле, мне очень импонирует Хиллари Клинтон. И у нас очень хорошие взаимоотношения были, когда ее муж был президентом. И если бы она стала президентом, в этом случае у нас отношения были бы намного лучше и наладились.
Хиллари, наверное. Во-первых, она знакома с этой машиной. Во-вторых, первая женщина была бы президентом США.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, интересно ли вам, кто станет следующим президентом США. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас выпуск новостей культуры, который даже с оттенком такого, знаете ли, не только культуры, но и криминала, поскольку вот найдены картины Пикассо и Портинари. В общем, слушаем Ивана Толстого.
Руководители Американской академии киноискусства заявили, что проведут церемонию вручения премии «Оскар» и без сценаристов, которые ранее пообещали бойкотировать мероприятие. Глава академии Брюс Дэвис отметил, что пикеты, которые бастующая гильдия сценаристов США пообещала провести на красной дорожке «Оскара», могут стать препятствием для проведения, но не отменят события. На роль ведущего 80-й церемонии вручения «Оскара» в 2008 году был приглашен политический сатирик Джон Стюарт. Стюарт, который также входит в гильдию сценаристов. По требованию своего профсоюза, возможно, ему придется отказаться вести торжественный вечер. Полиция Бразилии обнаружила полотно Пабло Пикассо, портрет Сюзанны Блох и картину «Сборщик кофе» Кандида Портинари, украденные в декабре из Музея искусств в Сан-Паулу. Задержаны два человека. Грабители проникли в музей 20 декабря. Картина Пикассо оценивается в 50 миллионов долларов. Портинари в 5-6. В Музее искусств Сан-Паулу, одном из крупнейших в Бразилии, нет автоматической сигнализации. Ни один из 8 тысяч экспонатов этого музея не застрахован. Британская академия кино и телеискусства «Бафта» объявила первых номинантов своей ежегодной кинонаграды. «Бафта» вручается с 1947 года и является крупнейшей нефестивальной кинопремией за пределами США. В номинации «Восходящая звезда» британский актер и музыкант Сэм Райли, живущий сейчас в Берлине, американская актриса Сиенна Миллер, американец Шия Лабаф, канадская актриса Эллен Пейдж и китаянка Тан Квей. Среди претендентов на приз за лучший неанглоязычный фильм французская драма о парализованном главном редакторе журнала «Эль», «Скафандр» и «Бабочка», американская картина о судьбе афганского мальчика и его друга «Бегущий за ветром», получившая в 2007 году «Оскара» лента «Жизнь других» о работе восточно-германской спецслужбы «Штази», обладатель венецианского «Золотого льва» китайский триллер «Вожделение» и французский биографический фильм об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете». Церемония вручения наград «Бафта» состоится 10 февраля в здании театра «Ковент Гарден». В этом году «Бафта» приобретает особое значение из-за забастовки кинематографистов Голливуда. Триптих 1974-1977 британского художника Фрэнсиса Бэкона будет выставлен на аукционные торги «Кристис» в начале февраля. Произведение посвящено памяти Джорджа Дайера, возлюбленного Бэкона, покончившего с собой в 1971 году в парижском отеле. Устроители торгов рассчитывают, что этот лот уйдет за 50 миллионов долларов. В последнее время работы Фрэнсиса Бэкона продаются именно по таким ценам.
Иван Толстой посвятил свою культурную панораму событиям международным, но и в России темы имеются, и вот вам доказательство. В Петербургском центральном выставочном зале «Манеж» открылась 15-я юбилейная выставка новых произведений художников этого города. На выставке побывала наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Экспозиция выглядит очень пестрой. Так оно, собственно, и должно быть, поскольку таков принцип отбора произведений, объясняет куратор выставки Лариса Скобкина.
По одной работе от художника. Но то, что по одной работе позволяет нам показать 500 авторов, позволяет показать все направления, группы, стили. Чем живет город на сегодняшний день, то можно наблюдать каждый год на выставке «Петербург», потому что есть еще требования работы последнего года.
Казалось бы, в таких работах, не остывших от огня вдохновения, должно дышать и пульсировать время. Его дыхание я искала везде, но практически нигде не нашла. Разве что, может быть, в скромных на вид работах совсем молодых живописцев. Например, в городском пейзаже «Прогулка» Елены Мурашовой. Петербургский дворик, вид сверху, машины, собаки, детская горка. Но дело не в деталях, а в цвете и в особом настроении зимних питерских будней, которые удалось передать. В этом году в Манеже представлено больше молодых художников, чем обычно, говорит помощник куратора выставки Николай Васильев.
2-3 года назад как бы этой смены не видно было. А сейчас вот она выползла уже. На центральных щитах среди мэтров Союза висят тут 82-го года. Абстрактной живописи стало чуть меньше. Может быть, уже потому, что как бы во всем мире стало более популярно фигуративное искусство.
Да, абстракции стало меньше. Возрождается жанровая живопись, соглашается Лариса Скобкина.
Все направления, включая молодежь, группа Медьки и Академия Феликса Волосенкова, и группа Кондратьева-Зайцева, последователи школы Длугача и Стерли, и союз художников как таковой, и сидлинцы, андеграунд сущности ленинградские.
На выставке традиционно преобладает живопись, но есть и прикладное искусство, и скульптура.
Самая заметная – это работа художников из Озерков. Дмитрий Каминкерс – работа одна из лучших вообще на выставке «Третий Рим». Здесь же его талантливейший сын Данила Каминкер тоже представлен. Работы «Комар». Видно, что сосет кровь.
Да, эти работы и на меня произвели, пожалуй, самое сильное впечатление. Третий Рим – вот оно, искомое время. Человек сидит, обхватив рукой голову, согнувшись под тяжестью хлама, съезжающего на него с тележки на детских колесиках. Какие-то палки, жерди, мусор, и поверх всего огромный не то арбалет, не то лук. В общем, крест, который, судя по всему, этому мыслителю придется нести, если он не додумается встать. Все деревянное, корявое. Настоящая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. С начала войны в Ираке в 2003 году, по данным ООН, погибли более 150 тысяч человек. Президент США Джордж Буш провел в Иерусалиме переговоры с руководителями Израиля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, которая читает сегодня для нас газеты. Валерия, вы обещали сейчас что-то про Украину нам рассказать, да?
Совершенно верно. Обещание надо выполнять, так что обращаемся к изданию «Газета». Тема дня в сегодняшнем номере – «Украина. Щедрая душа». Завтра на Украине начнется выплата компенсаций вкладчикам Сбербанка Советского Союза. Максимальная сумма выплаты на каждого человека составляет 1000 гривен, что эквивалентно примерно $200. Возраст вкладчика значения не имеет. Каждый гражданин республики, который может доказать, что в советское время хранил деньги в сберегательной кассе, спустя 15 лет получил возможность вернуть их хотя бы частично. Реестр бывших вкладчиков начал формироваться 8 января, и по данным Минфина Украины, уже в первый день перерегистрацию прошли 155 тысяч граждан, что соответствует примерно 30% вкладчиков. Руководитель Ощадбанка, это местный наследник Сбербанка СССР, Анатолий Гулей, даже заявил, что в случае возникновения проблем с качеством обслуживания населения, каждый гражданин может обратиться к нему лично. И эта тема послужила толчком для написания редакционного комментария газеты «Ведомости». Живой пример озаглавлен этот материал. В России вклады советского Сбербанка без лишнего пиара компенсируются с 1996 года. Ежегодно в бюджет закладывается отдельная статья, напоминает издание. Правда, и поводов для пиара у российских политиков меньше, чем у украинских, потому что условия возврата вкладов несопоставимы с их размерами. Например, в 2007 году максимальная сумма возмещения составляла 1000 рублей, если вклад до 1991 года равнялся или превышал эту сумму. Попытка группы граждан доказать, что государство безвозвратно лишило их имущества, ни к чему не привела, и о том, чтобы возместить все сбережения с учетом их обесценивания, речи не идет. По большому счету, это правильно, полагают «Ведомости». Если рассматривать вопрос не с точки зрения социальной справедливости, а с точки зрения финансового воспитания. Пусть свежей историей будет пример того, как крупнейший и надежнейший банк подвел своих клиентов. Россияне совершенно не учитывают, что сбережения не только приносят дополнительный доход, но и связаны с определенным риском. Возможно, причина в том, что память у граждан короткая, и неприятные воспоминания быстро вытесняются. Согласно социологическим опросам, сейчас большинство россиян испытывают уверенность в завтрашнем дне, ожидают роста своих доходов, а сценарий кризиса вообще не рассматривают. Оптимистический настрой – это прекрасно. Главное, чтобы мы были готовы за оптимизм, в случае чего, платить.
Ну вот, такие публикации с экономическим уклоном подготовила нам Валерия Шабаева для этого выпуска. Мы еще не прощаемся с вами, Валерия. Приходите минут через 20-25 вновь к нам.
Непременно.
Ну, а мы как раз экономическую тему сейчас и продолжим. Узнаем, в частности, какова была инфляция в России в 2007 году. Ну и вообще много всего интересного. Узнаем мы это от Сергея Сининского.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум, выросла за год на 22% и составила к концу декабря чуть более 1800 рублей на человека в месяц. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году примерно на 75%, до 157 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на две части – резервный фонд и фонд национального благосостояния. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Среднегодовая цена нефти в мире в 2008 году составит 84 доллара за баррель, на 13 долларов выше, чем в 2007 году. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточной Дубай, американской Вест-Тексас, а также европейской Брент нефти Северного моря. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%, до 78 долларов за баррель. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками, в январе-октябре 2007 года увеличился на 40% и составил в пересчете более 500 миллиардов долларов. По данным официальной статистики, примерно четверть всех выданных в стране банковских кредитов пришлась на долю частных заемщиков. В Индии, на открывшемся сегодня в Дели автосалоне, индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль. Он стоит примерно 2500 долларов, как два средних по местным ценам мотороллера. А самый дешевый на сегодня легковой автомобиль в Индии вдвое дороже. В кузове нового автомобиля много пластиковых деталей, в салоне не регулируются спинки сидений, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 километров. В Индии сегодня лишь 7 легковых автомобилей на каждую 1000 жителей. Для сравнения, в Китае 40, в России более 200, в США 500, в Германии 550.
Сергей Сининский познакомил нас с наиболее важными событиями из мира экономики. Я же добавлю, что официальный курс рубля сегодня составляет 24 рубля 44 копейки за доллар США, 35 рублей 98 копеек за евро. Ну а на мировых рынках евро стоит 1 доллар и 47 центов. В завершение же часа мы отправляемся в Литву, где произошло примечательное событие. После 10-летнего спада впервые в прошлом году отмечен рост числа свадеб и повышение рождаемости. Хотя социологи говорят, что число появляющихся на свет детей пока еще очень мало и не обеспечивает воспроизводство населения. Но все равно тенденция приятная. И вот все рекорды недавно побил житель Литвы, вступивший в законный брак на 103-м году жизни, став самым почтенным женихом во всем Евросоюзе. О свадьбах, гражданских семьях и разводах в современной Литве рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Литва является одним из государств Евросоюза, в которых на 1000 жителей приходится больше всего браков. Также особенно любят жениться в Европе жители Кипра, Дании, Румынии, а меньше всего Словении, Бельгии, Болгарии и Италии. Однако и по числу разводов на 1000 жителей Литва тоже среди лидеров в Евросоюзе. Все больше пар живет в гражданском нерегистрированном браке. По статистике, в Литве каждая десятая пара является нетипичной семьей. Это сожители, не спешащие в ЗАГС или же неполные семьи. При этом последние опросы общественного мнения показывают, подавляющее большинство жителей республики понятие семьи связывают именно с регистрацией брака. А для многих в католической Литве это еще и обязательное венчание в костеле. Всего лишь 7% жителей республики считают, что семья – это отжившее понятие. Для большинства же литовцев институт семьи, о кризисе которого давно и громко говорят в Европе, по-прежнему важен, что вдохновляет местных парламентариев на принятие долгожданной концепции семейной политики. Она в государственном масштабе в последние годы здесь фактически отсутствовала, и литовская семья, по духу еще остающаяся патриархальной, выживала как могла. На фоне уже привычных таких газетных объявлений «Центр разводов предлагает услуги «Разведем быстро и недорого». Исследования также показали, что для 70% молодых людей важно, чтобы их дети и внуки родились в браке. Парадоксальное сочетание в Литве патриархальных тенденций с явным ростом числа незарегистрированных браков говорит об общем стремлении молодых в той или иной форме начать собственную жизнь отдельно от родителей. По мнению социологов, главной причиной боязни регистрировать брак является неуверенность в собственных чувствах и нежелание нести ответственность за свой выбор, что подталкивает к временному партнерству. Вильнюсский психолог Гедиминас Навайтис.
Это также связано и с уменьшением рождаемости. Если люди не планируют детей, они редко регистрируют свои отношения. Если женщина за всю жизнь свою планирует иметь одного ребенка, она тоже может не регистрировать отношения. Сталкиваемся еще и с пропагандой такого образа жизни. Используют термин «нерегистрированный брак». Логический абсурд брак, то, что регистрируется. Нерегистрированный брак – то же самое, что самодельный паспорт. А средства массовой информации стесняются говорить о сожительстве.
Встречалась с тем, что объяснение этому люди видят в расколе поколений.
Точно так. Людей, которые отличаются по возрасту на 10 лет, каждой этой возрастной когортой толерантные отношения к сожительству растут. Должно быть ясное признание приоритета семьи, соответствующие льготы и охрана этого института. Именно он обеспечивает демографическое воспроизводство.
Одним из главных семейных факторов является показатель уровня рождаемости. Его снижение специалисты объясняют желанием родителей, особенно женщин, самореализоваться, снижением уровня религиозности, большими возможностями контрацепции, а также возрастанием финансовых и временных затрат, необходимых на содержание детей. Еще одна причина сознательного уменьшения размера семьи, по выражению специалистов, детоцентристское понимание, то есть лучше родить одного ребенка, но дать ему все, что можно.
Если исходить из индивидуальных ценностей, из которых большинство семей теперь исходит, то предел – это двое детей в семье. А если из других ценностей, тогда можно говорить о большем числе детей. А именно третий ребенок и определяет, будет ли развитое воспроизводство населения, больше заботиться о гарантиях для детей. Некоторая позитивная дискриминация, но она существует во многих странах. И в другую сторону, например, в Китае именно за второго ребенка следуют всякие наказания.
О проблемах семьи, гражданских семьях, разводов, рождаемости, обо всем этом в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирины Петерс мы слышали. Ну вот на этом час наш и завершен, но впереди еще один час, так что ни в коем случае не отключайтесь.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино- и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.